Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Соединенные Штаты Америки начнут вводить санкции за сделки с российским оборонным сектором. Начиная с понедельника, то есть с сегодняшнего дня, Соединенные Штаты могут начать вводить санкции против компаний, организаций и физических лиц из любой страны мира за признанные существенными сделки с предприятиями российского оборонного сектора. Это следует из закона о противодействии неприятелям Америки через санкции, подписанного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 2 августа прошлого года и разъяснений Госдепартамента США, опубликованных в конце октября. Американские власти подтверждали, что мишенями нового санкционного режима могут стать экспортные поставки российского оружия. Теоретически уже сегодня правительство США может наложить первые санкции на компании, которые после 2 августа вели бизнес с кем-либо из списка, составленного Госдепом. В этот перечень входят 39 российских оборонных предприятий и разведывательных структур. Почти половину позиций в списке занимают Ростех и его дочки, в том числе Рособоронэкспорт, государственный монополист по экспорту и импорту вооружений. В списке также Федеральная служба безопасности, служба внешней разведки и Главное управление Генштаба. В зоне риска находятся не только иностранные, но и российские компании, которые сотрудничают с оборонным сектором. Они точно также могут быть наказаны за существенные операции с организациями из списка Госдепа. Именно поэтому крупнейший частный российский Альфа-банк в начале января объявил, что прекратил обслуживание отечественных оборонных предприятий. Конгресс наделил обязанностями по введению этих санкций президента Соединенных Штатов, но Дональд Трамп делегировал соответствующие полномочия Госдепартаменту, который должен советоваться в этом вопросе с Министерством финансов. Госдеп говорил в октябре, что внимательно посмотрит на транзакции по всему миру, которые могут подпасть под сферу действия санкций, но не обозначал, стоит ли ждать первых ограничительных мер уже в конце января. По мнению экспертов, Соединенные Штаты сначала попытаются дипломатическими методами убедить такие страны, как Индия и Афганистан, ограничить или прекратить закупки российских вооружений. Если этого не получится сделать, тогда вполне вероятно заработают и санкции. Ну и в 2017 году экспорт вооружений из России составил более 14 миллиардов долларов, сообщал Интерфакс со ссылкой на источник в военно-технической сфере. Крупнейшими покупателями российского оружия являются Индия, Китай, Алжир, Вьетнам, Ирак и Египет. Это все данные за 2016 год. Как дальше будут развиваться события, это пока вопрос, так или иначе. Он открыт, и все ждут, а последуют ли реальные шаги со стороны Государственного департамента после объявления о том, что эти санкции могут быть введены. Пока непонятно, какие сделки могут быть признаны существенными и на какие страны конкретно попытаются надавить Соединенные Штаты Америки. Напомню, о крупных сделках с оружием в последнее время заявляли такие страны, как Турция и Саудовская Аравия. По крайней мере, сейчас они о том, что планируют как-то пересмотреть свои сделки, заявлений не делали. Внимательно следим за тем, как будут развиваться события, и идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Одно из самых масштабных мероприятий последних лет по урегулированию кризиса в Сирии стартовало в Сочи – Конгресс национального диалога. Накануне на Черноморское побережье прибыли первые участники общенационального сирийского форума, в том числе представители правящей партии БААС, гражданского общества, профсоюзов, а также внутренней оппозиции. Ключевым его вопросом является запуск конституционной комиссии, которая смогла бы продолжить в дальнейшем свою работу на площадке под эгидой уже Организации Объединенных Наций. Ожидается, что всего в Конгрессе примут участие более 1500 человек, которые представляют собой различные политические и этноконфессиональные группы Сирии. Кроме того, в качестве наблюдателей на Конгресс приглашены Организации Объединенных Наций, страны, постоянные члены Совбеза, а также Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Ливан, Иордания и Казахстан. Соорганизаторами сочинской встречи выступают Россия, Иран и Турция, как страны-гаранты Астанинских соглашений о режиме прекращения огня в Сирии. Но сейчас с нами на связи Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Борис Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ваше мнение, до чего реально договориться в Сочи?
Здесь, прежде всего, надо отметить, что Конгресс национального диалога в Сочи – это важное событие на пути нахождения политического регулирования в Сирии, на котором принимает участие большое количество представителей самых различных политических и конфессиональных сил Сирии, как поддерживающих Башара Асада, так и оппозиционных, как внутренней, так и внешней оппозиции, а также часть вооруженной оппозиции, которые заключили соглашение о прекращении огня. Это, безусловно, важное событие. Здесь надо говорить о возможных результатах. Это возможный новый импульс для продвижение женевских переговоров, поскольку на женевских переговорах от оппозиции сирийской участвуют объединенные делегации сирийской оппозиции, но большая ее часть – это представители так называемой Арлиядской группы Срочного комитета по переговорам, которые представлены людьми, которые уже долгое время, я с некоторыми из них встречался, долгое время, 10, 15, 20 лет, живут вне пределов Сирии и фактически потеряли связи с Сирией, не знают ее какой-либо существенной внутренней обстановки. Поэтому вот эти переговоры, они, увы, не дают в Женеве желаемых результатов. Вот, возможно, в результате Конгресса национального диалога будут выдвинуты новые фигуры, в том числе от оппозиции, которые могут продвинуть женевские переговоры. Это возможный вариант.
Я просто обращаю внимание на то, что не все представители оппозиции в итоге высказались за то, чтобы поехать в Сочи и там вести переговоры. Часть группы, делегация объединенной оппозиции, отказалась от участия. И не очень понятно, насколько они влиятельны.
Да, действительно, вот я про это и говорю, что эта группа Арлиядская, Высший комитет по переговорам, они отказались участвовать в Сочинском конгрессе, но вот то, что я говорил, они не представляют, собственно, сирийский народ, сирийское общество, поскольку, вот как я говорил, большая их часть живет уже долгие годы за границей, за пределами Сирии. И поэтому говорить о их репрезентативности, в том числе на женевских переговорах, не приходится. Вот поэтому, возможно, будет выдвижение новых каких-то фигур на Сочинском конгрессе. Это возможно, и это важный момент. Далее то, что часть вооруженной оппозиции также принимает участие в Сочинском конгрессе, это тоже, возможно, положительный момент для продвижения путей и нахождения путей политического, именно политического регулирования. Но здесь надо сразу сказать, что какого-то прорыва кардинального или прямо непосредственных результатов, которые могут изменить ситуацию в Сирии и, так скажем, сразу же начать политический процесс от Сочинского конгресса, все-таки ждать достаточно проблематично, поскольку, во-первых, очень много представителей, которые имеют различные взгляды, и небольшой срок самого конгресса не позволяет, на мой взгляд, прийти к какому-то консенсусному решению. Возможно, оно и будет, но это проблематично. Поэтому, на мой взгляд, Сочинский конгресс – это один из этапов, нужных, важных этапов в продвижении политического регулирования. Но именно один из этапов.
За что сейчас, по вашему мнению, будет вестись борьба? За сферы влияния территориальные какие-то в Сирии? Или уже начнется борьба за власть, готовясь к уходу Башара Асада, возможно?
Здесь же, как нам известно, программа Сочинского конгресса предполагает и выдвижение продвижение проекта новой конституции и выборов на основе этой конституции, выборов в том числе парламентских, президентских, при наблюдателях из ООН. Но вот это вопрос тоже очень сложный, поэтому сам процесс принятия новой конституции, поскольку есть различные силы и различные взгляды. Есть те, кто и из сирийской оппозиции, кто поддерживает Башара Асада, есть кто требует немедленного его ухода и неучастия в переходном процессе. Поэтому это сложный вопрос. Борьба за власть, по-моему, здесь на Конгрессе пока еще это вопрос времени, но, по крайней мере, свои претензии на участие в политическом процессе, на дальнейшем политическом участии, в том числе и во властных структурах, будут заявлены. Но я повторяю, что все-таки это этап на пути урегулирования, политического регулирования сирийского кризиса.
То, что эр-Риядская группа отказывается пока от взаимодействия, это давление как раз Саудовской Аравии или это инициатива вот тех сирийцев, той сирийской оппозиции, которая там сейчас находится?
Здесь и есть и то, и другое. Безусловно, за спиной эр-Риядской группы стоит именно эр-Рияд, то есть интерес Саудовской Аравии, и поэтому эти люди и собраны вот в эр-Рияде именно по этим принципам. И здесь надо сказать, что за многими представителями сирийской оппозиции стоят внешние силы, которые влияют на них, которые имеют свои интересы, которые иногда не соответствуют интересам урегулирования сирийского кризиса. И это тоже будет сказываться, безусловно, на работе Конгресса. То есть, я повторяю, это сложный процесс, который требует и времени, и работы дипломатии, и прежде всего российской. И, конечно, это важное событие, но я повторю еще раз, что это все-таки этап на пути политического регулирования.
Спасибо. Это был Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Ну и напомню, что основные мероприятия Конгресса, пленарное заседание и гала-ужин, как ожидается, пройдут завтра. Все это в Сочи. И, возможно, тогда уже можно будет говорить о каких-то предварительных результатах. И сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас об инициативах внутри России. Владельцев оружия в России предложили одеть в спецжилеты. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который обяжет граждан России, владеющих оружием, носить специальные жилеты или опознавательные знаки по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил замглавы фракции «Справедливая Россия», автор инициативы Олег Нилов. По словам парламентария, в случае утверждения закона спецжилеты будут носить все владельцы огнестрельного оружия, охотничьего, нарезного, травматического, которых в стране насчитывается до 8 миллионов человек. Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям, сказал Нилов в интервью парламентской газете. Автор инициативы добавил, что владелец оружия ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения и не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения. Сейчас с нами на связь выходит Борис Пащенко, руководитель стрелкового клуба «Тактика», инструктор по практической стрельбе. Борис Николаевич, здравствуйте.
Владимир, приветствую. Ну, лучше Борис, а то я сразу вспоминаю свой преклонный возраст.
Прекрасно. Борис, как вам инициатива господина Нилова?
Ну, бодрит. Мы уже с утра все, у нас в клубе 2000 человек, обменимся посланиями, интернет жужжит, почта раскалилась. Большего идиотизма трудно придумать. Но это я мягко выражаюсь. Я с 8 класса не ругаюсь матом уже 45 лет.
Хорошо. Вот тщательно подбирая слова, все-таки, почему эта инициатива не жизнеспособна?
Ну, во-первых, это попахивает чем-то понятным. Да, маркировка людей на улице. Мы будем маркировать боксеров, футболистов. Они сильно легаются, представляют опасность. А с точки зрения владения оружием, сами понимаете, любой случай с оружием происходит незаконно, поскольку законные владельцы, так сказать, если что-то делают, они нарушают закон. значит, надев все нашивки на рукав, сзади, на спину, выходит такой владелец на улицу и совершает что-то противозаконное. Чем помогла нашивка? Или, наоборот, он не надел специально нашивку, чтобы его не заметили. На улице прошел куда-то, куда не надо, а в законе уже давно прописано, куда нельзя ходить и так далее. Есть рамки, есть на транспорте проверки. Вот мы едем на тренировку, меня проверяют каждую, там, не знаю, 3 дня. Подходят, четко проверяют лицензии, все, кто спортсмен, куда едешь на следующий, да, пожалуйста. Вот. А нашивка что даст? Кому и как? Мне просто непонятен сам смысл. Зачем идентифицировать людей по увлечению на улице? Ношение оружия, так сказать, это совершенно никак не ставит барьер незаконному употреблению. Проверить на алкоголь? Давайте на автомобилистов нашивки тоже делать. Мало ли, что он сейчас идет по улице, через минуту сядет в машину, задавит на остановке 10 человек. Давайте его маркировать, чтобы каждый имел право милиционеру подойти и сказать: «Дыхните».
Тогда если да, пытаться эту инициативу как-то понять, принять, ну, кого тогда можно маркировать? Человека, которому недавно выдали оружие? Я не знаю, по аналогии с автомобилистами.
Нет, понимаете, любая маркировка, она должна обеспечивать, ну, смысл законов принятия всех. Я сам законопослушный владелец того сего, и наша задача предохранить общество, так сказать, от неадекватов. В руках у них кухонный нож или машина, там, что угодно, да? Что дает эта нашивка? Я еще раз говорю, вот логики не выдерживает никакой. Хорошо, человек, что, значит, недавно купил оружие, поэтому большую, как вот водитель-новичок, представляет опасность на дорогах. Но опять же, зачем его на улице ловить? Какое это...
То есть, ну, практического применения вы не видите?
Абсолютно,
есть...
абсолютно. Я даже говорю со всем респектом, конечно, так сказать, не ругаюсь и прочее. Я извиняюсь, конечно, может быть, просто я так горячо, но просто это мое хобби. Я среди людей, которые всю жизнь с оружием. Военные, спецназовцы, просто спортсмены, которые чемпионы мира. Ну, абсолютно адекватные люди, понимаете? Мы самая надежная часть общества, как это, может быть, для некоторых стран звучит, мы проходим проверки, мы сдаем там всевозможные анализы, вот, мы получаем, короче, нас просвечивают от и до, что не делают с обычным гражданином, который что угодно пойдет и сделает, там, подожжет, взорвет. Поэтому мы, на нас нужна операция. Это основа общества, нормальные, адекватные люди. Что происходит? Да, происходит по статистике что-то. Ну, смотрите, у нас 20 тысяч трупов на дороге примерно каждый год. Ну, там плюс-минус. Хотя об этом жутко говорить, плюс-минус 1000 человек. Но это есть. Вот на основная угроза общества. Сосредоточиться на этом, думать об этом, говорить каждый день, видеонабат. Это горы трупов на дорогах. От оружия незаконного, пусть, в смысле законного, но неправильно примененного, погибает. Статистику точно не помню, но это речь идет, скажем, о сотне. Тоже нельзя сказать, ну, подумать, что это человек. Конечно, это трагедия и прочее. Но, понимаете, это же вообще даже трудно сравнить 20 тысяч и 100 человек.
Борис, я еще обратил внимание, да, на комментарии ваших коллег, которые имеют отношение к гражданскому оружию, там, и они говорили о том, что, по их мнению, граждане, дабы обезопасить себя, вероятнее всего, будут сами надевать эти отличительные знаки, даже если оружием не обладают. Вот если с этой стороны, может ли быть такая инициатива полезна?
Ну, сами понимаете, насчет обезопасить... Вот оружие это не панацея абсолютно. Когда вот мне часто звонят новички, вот хочу купить травматику, тогда буду носить 45-й калибр там, или пусть мне дадут ружье. Абсолютно оружие не панацея для самообороны. Вот сколько есть случаев, когда полицейских, вы знаете, военных, подошел сзади, ударил по голове, завладел оружие. Вообще в СССР основной способ завладения оружием был подойти к милиционеру, его ударить там, еще что-то сделать, и забрать у него пистолет. Вот, поэтому никакого, так сказать, наоборот, более того, заметьте, что у вас нашивочка такая, что я ношу травматику. Подойдут сзади, стукнут и заберут вашу травматику. Никакой опасности. Есть отдаленные варианты этого в Америке, например, в некоторых штатах есть разрешено большинство скрытное ношение оружия, потому что купил законное оружие, регистрировал, должен его не показывать. А в некоторых, наоборот, введено, наоборот, ты должен, если есть оружие, носить его обязательно на показ. Тогда все видят вокруг, что есть оружие, ну, в любых смыслах, вот, и полиция видит, что ты вооружен, а не тайно где-то под мышкой его держишь. Говорят, это как-то действует, но, сами понимаете, Америка страна специфическая, с другими традициями, корнями, поэтому не нашивать, не показывать, что у тебя есть пистолет. Не знаю, у нас носят нашивки спортивные, вот я ношу знак ITC, это Международная конфедерация практической стрельбы, официальный вид спорта, который у нас зарегистрирован.
Но это только для знающих, кто может идентифицировать, что такое ITC.
Вот, ну, я к примеру, что, да, ну, специально меня идентифицировать и делать значок с ружьем, ну, это полный абсурд. Понимаете, мы просто будем терять ваше время, потому что обсуждать абсурд трудно. Вроде и так говоришь, а все равно находится... Но все-таки, может быть, это что-то поможет. Ну, не поможет, но я говорю...
Нет, ну, смотрите, я просто сомневаюсь, что господин Нилов откуда-то из воздуха эту инициативу взял. Или кто-то подал ему эту идею, например, силовики, или представители, я не знаю, организации, которые владеют гражданским оружием. Я вот пытаюсь понять, откуда вообще эта инициатива взялась.
Вы знаете, это мы можем расследовать. Нас много, мы адекватных людей с оружием узнаем, но могу вас заверить, что мне уже с утра звонили и члены нашего клуба, и члены IPC. Это люди, которые действующие сотрудники. У нас есть МВД, вот, есть из ФСБ даже. Более того, в практической стрельбе стреляет очень много, так сказать, сотрудников там, охраны, там, президента и прочее. Это не секрет. Это люди, так сказать, которые оружие – это часть работы. Ну и все просто разводят руками, потому что человек, который разбирается вот, в ежедневных опасностях, статистике, что происходит, ну, скажет еще раз, говорю, ну, что это нам даст? Вот что это нам даст? Полицейский скажет, что я буду стоять, значит, на улице, вдруг заметил на той стороне с желтой нашивкой оружие человека, я за ним бегу сразу, я что, его останавливаю? Прошу дунуть в трубочку или... Ну, представьте, вот, что будет на улицах. Это и есть та самая паранойя, когда люди начнут за нашивками гоняться, смотреть, говорить, вот там идет... Когда нужно, нас останавливают и проверяют. И есть, еще раз говорю, закон. В общественные места, массовые мероприятия, рамки, металлоискатели, транспорт. Ну что, ну как еще можно? Ну нельзя же до абсурда доводить.
Что ну, вот есть альтернативная еще... версия, что если только вас всех загонят в гетто, и вы будете жить там, ходить с оружием и нашивками. Не
ну,
знаю.
Знаете, и, откровенно говоря, вот если бы нас загнали бы, вот так без шуток, а может быть с долей юмора, я бы жил в адекватном обществе. Потому что это люди ответственные, это люди со справками, это люди, которые доказали уже не раз многолетнего владения. У меня оружие 20 лет. Все, что можно вот купить и придумать, и в том количестве, которое разрешается нашей страной, я закупил. Я что, куда-то выбежал? Я что-то такое стрелял не туда? Почему я должен ориентироваться на сумасшедшего или ненормального, неадеквата, который все-таки это сделал? Понимаете, я хочу жить среди нормальных людей. А вот мы нормальные, у нас справки есть, как в народе говорят. А вот у вас справок у некоторых нет.
Спасибо. Спасибо. Да. Потребуем
да,
господина Нилова
справку. За наше гетто, да.
Спасибо. Это был Борис Пащенко, руководитель стрелкового клуба «Тактика», инструктор по практической стрельбе. Есть несколько минут, запущу голосование, приму аргументацию наших слушателей. Вопрос на голосование следующим образом. Вы полагаете, что вы себя будете чувствовать в большей безопасности, если инициатива господина Нилова будет реализована? То есть будут маркировать каким-то образом людей, владеющих оружием, которые выходят с ним на улицу? Да, вы будете чувствовать себя в большей безопасности, если их маркировать. 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, какая-то пустая инициатива не нужна. Это 134, 21, 36. Да, вы будете чувствовать себя в большей безопасности, если люди с оружием будут каким-то образом промаркированы за счет жилетов ли, нашивок или еще чего-то. Это 134, 21, 35. Нет, вы не видите смысла в этой инициативе. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, аргументация по телефону 7373948. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр, Москва. Ну, любая нашивка, наклейка или значок в принципе подобного закона – просто унижение человека.
Ну, почему? Вот, это может быть предметом гордости, представляете? Вы выходите с нашивкой.
Вот, да. Тогда надо отделять тех, у кого это предмет гордости, и лишать лицензии сразу, то, что вот они и есть неадекваты. Вот, а, ну, можно тогда, давайте тогда писать на рукаве у каждого состояние банковского счета, сколько у меня денег на сегодняшний день. Это какой-то бред, никакой безопасности это не прибавит. Просто какие-то все время люди в Государственной Думе пытаются у нас создать в стране такое некое подобие троцкистского лагеря.
Есть, вот, спасибо.
Каждый будет в робе определенного цвета.
Спасибо. Ну, справедливости ради нужно отметить, что граждане Российской Федерации так или иначе любят себя маркировать, сообщая о принадлежности к тому или иному течению, клубу, я не знаю. Так вы на дороге можете отличить хоккеиста по характерной наклейке или игрока World of Tanks, или еще что-то там, не знаю, фридайвера, аквалангиста и прочих. Они любят маркировать себя таким образом, чтобы отличаться от остальных. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, мгновение, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот только что подключился, не знаю, говорили уже об этом или нет, но, возможно, молодежь будет покупать такие наклейки, вернее, нашивки, и просто на себе их вешать, этим понтоваться и...
Бессмысленно.
Ни оружия, ни документов на него.
Спасибо, принимается. Но я останавливаю голосование. 23% наших слушателей говорят, что они бы чувствовали себя в большей безопасности. 77% смысл инициативы господина Нилова не понимают. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего с памяткой «Срочно». ТАСС сообщает, ЕС примет ответные меры, если торговые санкции Соединенных Штатов Америки затронут экспорт сообщества, сообщает Еврокомиссия. Но сейчас к другим новостям. Ведомости узнали об отслеживании таможней и зарубежных покупок граждан России. Таможенники получают информацию о дорогих покупках россиян за рубежом из систем Tax-Free и от правоохранителей. Сначала года на таможне задержали таких товаров на 200 миллионов рублей, начаты десятки экспертиз. По закону пошлины не облагаются заграничные покупки общей стоимостью до 10 тысяч евро. Суммы сверх этого порога нужно заплатить налог 30%. Чтобы избежать уплаты пошлины, люди, как правило, утверждают, что вещь не новая, давно им принадлежит. По кодексу об административных правонарушениях нарушителям таможенных правил грозят штрафы и конфискация товара. Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом. В аэропорту их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок, сообщает издание. При этом ведомости отмечают, что дорогие вещи таможенники ищут у пассажиров иногда прямо на борту бизнес-джетов. С нами на связи Марат Файзулин, адвокат, бывший заместитель главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы. Марат Расихович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
А почему раньше этого не делалось, если это как бы законно?
Делалось и раньше. Дело в том, что мне известно вот об активном использовании взаимодействия с таможенными службами зарубежных стран. Последние 3 года очень активно взаимодействует. Делалось это и раньше, но выборочно, поскольку налаживались связи между сотрудниками, устанавливался порядок взаимодействия, компетенция тех или иных органов. На сегодняшний день, я так понимаю, система заработала в полную силу, поэтому, возможно, и стало известно это широкой публике, но, еще раз повторяю, эта система работала давно.
А что значит система? Это обмен информацией? Это какие-то каналы связи определенные? Или это спецотдел, который подобными вещами занимается при таможне?
Нет, существует Всемирная таможенная организация. Там есть секция правоохранительные органы. И вот в рамках этих секций таможенные органы Евросоюза, Великобритании, азиатских даже стран участвуют в этом взаимодействии, устанавливают взаимодействие в режиме онлайн. Ни один правоохранительный орган в Российской Федерации не имеет такой возможности, такого взаимодействия. Но, понятно, в силу определенных специфики работы таможенных органов, они вынуждены сотрудничать в режиме онлайн. Происходит это следующим образом. Предположим, Милан. Оформляется товар на вывоз. Оформляются документы tax-free. Таможенники, если видят, что стоимость товара значительно превышает 10 тысяч евро на человека, копируют документы и по электронной почте отправляют своим коллегам, скажем, в Шереметьево или в Домодедово.
То есть вот я, предположим, закупился в Милане, прошелся там, не знаю, магазинам одежды, после этого оформляю tax-free. Я мгновенно сажусь в самолет, вылетаю, и вот пока я лечу, уже информация обо мне уже есть.
Точно. Да, информация уже у сотрудников российских таможенных органов.
И эта система работала и раньше?
Она раньше работала, ну, в основном это по дорогим вещам. Это часы, ювелирные изделия с хорошими камнями, дорогими. Иногда дорогостоящие шубы. Предположим, которая стоит там, одна шуба может стоить 50 тысяч евро и выше. Вот по таким вещам взаимодействие было плотное.
То есть, раньше. Если я везу 15 айфонов, то я мгновенно попадаю вот в этот черный список, и меня, скорее всего, на границе встретят.
Но 15 айфонов, да, во-первых, вас будут ожидать уже. Дело в том, что 15 айфонов вообще под льготы не подпадает, под эти 10 тысяч евро, поскольку это коммерческая партия. Ведь освобождаются от уплаты таможенных платежей только товары для личного пользования. Если товар везется на продажу, он считается коммерческим. И за него необходимо оплатить в полном объеме таможенные платежи.
Хорошо, следуем дальше. А правильно ли я понимаю, что, возможно, раньше существовала какая-то директива, ну, не трогать тех граждан, которые ввозят в страну какие-то дорогие вещи, предположим, там, не знаю, госслужащих могли не трогать, или не было все-таки неприкосновенных?
Нет, здесь, скорее всего, все-таки проблема организации взаимодействия. Ведь это взаимодействие осуществляется на основе взаимных услуг. То есть наши таможенники точно так же помогают, скажем, итальянским таможенникам в случае необходимости. Вот. Это взаимодействие в рабочем порядке. Понимаете, не в рамках конвенции определенной. Это оперативное взаимодействие. Наладить такое взаимодействие не всегда просто.
Угу. Ну и еще одно уточнение. Здесь уже слушатели, что называется, возбудились и пытаются прояснить для себя. А если они не оформляют такс-фри, они остаются вне зоны видимости для таможенник?
Скорее всего, да. В данном случае таможенники просто не видят этот товар, поскольку они обращают на него внимание именно при оформлении такс-фри. Но в этом случае НДС не возвращается покупателю. И если этот товар дорогой, ну, скажем, свыше 10 тысяч, то эта сумма значительная. Поэтому таких людей очень мало. Наверное, как раз те, кто летают частными самолетами, я думаю, что для них там возврат 10-15 тысяч евро несущественен, поэтому они могут себе это позволить.
Но такс-фри все же поменьше, нежели налог в 30%, который должны заплатить граждане, если они ввозят товаров на сумму больше 10 тысяч евро.
Конечно. Но, скажем так, доход, преступный доход, будем говорить, да, противоправный доход, точнее, будет составлять НДС возвращенный и неуплаченные 30%.
А, вот так.
Конечно.
Но при этом доказать, что я это только купил, если не оформлял такс-фри, практически невозможно. Или все-таки есть и другие каналы связи?
Нет, ну, во-первых, проводится досмотр, да, обыкновенный штатный досмотр. Человек идет, приехал рейс из Милана, допустим, который вызывает наибольший интерес у таможенников. Есть ряд рейсов, которые плотно работают таможенные службы. Досмотр, выявляется товар новый. Определить, бэушный он или новый, не представляется сейчас особого труда, поскольку даже бирки не срывают с дорогих шуб, наверное, предполагая их дальнейшую продажу.
А, то есть
конечно.
По биркам, например, вычисляют. Хорошо.
Бирки, упаковка, состояние товара. Если часы носили, то это видно. Новые часы, они, как правило, специально упакованы в пленочке, это бросается в глаза.
Ну и последнее тогда уже уточнение от меня. Это для того, чтобы наполнить казну сейчас эта система, наконец, заработала и отработана?
Нет. Для того, чтобы все были в равных условиях. 10 тысяч евро – это значительная сумма для того, чтобы приобрести товар за рубежом в личных целях. Если семья из трех человек, эта сумма уже 30 тысяч евро. Речь идет о том, чтобы не использовали льготный режим для пассажиров в целях коммерческих.
Спасибо, спасибо. Это был Марат Файзуллин, адвокат, бывший заместитель главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы. Эта система работала и раньше, по словам Марата Файзуллина, но сейчас просто она отработана. Так что если вы летите из Милана и вас останавливают на досмотр, не удивляйтесь.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
857-й наш слушатель сообщает, что горит машина на М4 в районе Михнева. Есть видео. Присылайте видео, 857-й. Я просто, ну, можете в наш телеграм-бот бросить, можете через ММС попытаться все это переслать. Так или иначе, имейте в виду, возможно, там будут затруднения на М4. Сейчас следуем дальше по новостям дня сегодняшнего. Роспотребнадзор предупредил о вирусе Зика в Турции. В причерноморских провинциях на северо-востоке Турции отмечено появление переносчиков лихорадки Зика, предупреждает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Переносчики заболевания, комары, выявлены в провинциях Артвин, Ризе, Трабзон, а в октябре 2017 года было выявлено 4 человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы. Прогнозируется распространение переносчиков вируса в центральные районы страны. Речь идет пока о Турции. Турецкие власти предпринимают меры по сдерживанию распространения переносчиков заболевания, однако Роспотребнадзор просит учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок в Турцию. Вирус Зика был открыт еще в 1947 году в Уганде. Его клинические симптомы совпадают с корью, краснухой, это жар, сыпь, головная и суставная боль. Вирус выявляется на основании лабораторных тестов. Он особенно опасен для беременных женщин, так как может вызвать у плода микроцефалию и синдром Гиена-Барре. Зафиксирована передача вируса также и половым путем. В ряде стран Южной Америки из-за эпидемии вируса Зика было введено чрезвычайное положение. Вакцины от вируса Зика по-прежнему не существует. Сейчас с нами на связи Александр Бутенко, профессор-вирусолог, руководитель отдела арбовирусов научно-исследовательского института вирусологии имени Ивановского. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что вирус Зика и его переносчики обнаружены уже на севере Турции, а там через Черное море и мы, означает ли это, что сейчас и Россия тоже в опасности?
Ну, вы знаете, что опасность одинаковая, потому что и в Турции, и в России, и во многих европейских странах и других неэндемичных регионах завозных случаев много уже, известны такие случаи. Поэтому просто нужно говорить о том, что насколько это опасно или не опасно. А так это не необычная ситуация, а обычная скорее.
Но это завозные были, а если он будет распространяться еще и на территории Российской Федерации, я не знаю, в Краснодарском крае, в Крыму, это может быть или нет?
Вы знаете что, ну, во-первых, давайте, если время есть, то поговорим о Турции. Значит, пока 4 завозных случая в октябре месяце. Сейчас вот, насколько известно из интернет-информации, в этих 3 провинциях температура, значит, от 0 до плюс 5 градусов. В этом случае комары неактивны, они не могут нападать на человека и передавать вирус. Значит, никакой угрозы пока что для этих регионов там нет. Такая же ситуация у нас сейчас практически в России то же самое. Значит, это актуальным становится ситуация в летние месяцы. В южных территориях, где есть популяции комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. В Российской Федерации это Черноморское побережье Кавказа. Ну, район Большого Сочи, Туапсе, кроме того, значит, территория Абхазии и Крым в меньшей степени, потому что там меньше численность этих комаров. Но так или иначе, при завозных случаях таких, человек может быть источником инфицирования комаров, и которые потом могут передать другим людям и вызвать это заболевание.
То есть, да, угроза вполне реальна. А что касается самого вируса Зика, если его знают с 1947 года, почему никак не удается найти никакой вакцины от этого вируса?
Ну, это потому, что вот вначале этот вирус был обнаружен в Африке, конкретно в Уганде. И это заболевание выражалось только в виде единичных случаев, которые не представляли вообще никакой особенной угрозы. И поэтому, значит, не было актуально создание вакцины. И такая ситуация наступила практически только в 2015 году во время появления крупной эпидемии в Южной Америке и в Центральной Америке. Вот тогда уже возникли мысли о том, что необходимо защищать население. Но времени прошло очень немного после этого, а процесс создания вакцин очень продолжительный.
А, то есть, по сути, актуальной проблема стала только 2 года назад, ну там чуть
Совершенно
больше.
Совершенно верно. Потому что вакцины актуальны, во-первых, по двум причинам. Или заболевание очень тяжелое, или оно очень обширное и дает эпидемии, которые поражают массу людей. А там как раз во время вот этой эпидемии 15-го и потом 16-го года там болели сотни тысяч человек, поэтому такой вопрос возник.
А означает ли это, что скоро нам, во-первых, ждать вакцины, ну и к чему? К бдительности призывать?
Ну, во-первых, вакцины призывать не надо. Там, кто в этом заинтересован, такие лаборатории, разработчики, они уже работают над этим. Вот. Теперь я говорю, что пока, скажем, актуальность именно для Российской Федерации, она очень невысокая, потому что таких случаев создания укоренившихся очагов лихорадки Зика, их нет. И когда, если это будет, тогда это, может быть, будет актуально. Пока такой вопрос не стоит.
Какие-то меры безопасности, если кто-то едет в Турцию, специальные нужны?
Ну, меры безопасности – это, в общем, не специфическая профилактика. То есть, ну, рекомендуется в этих случаях, например, выбирать территории, где, например, нет лихорадки Зика. Так можно найти такие страны или регионы эндемичных стран и ехать отдыхать туда, например. Это раз. Во-вторых, если вы приехали на территорию, где есть случаи уже Зика или вспышки, или эпидемии, то тогда рекомендуется, например, защищать помещения, там, жилые помещения москитными сетками или обрабатывать от комаров специальными спреями. И, кроме того, использовать репелленты, наносятся, которые отпугивают комаров, и, значит, это тоже уменьшает риск заражения. Но, кроме того, для женщин, скажем, которые предполагают беременность или беременны на самом деле, то не рекомендуется вообще такие регионы посещать.
Спасибо.
Ну, да. Да.
Спасибо. Пожалуйста. Это был Александр.
Да, алло, только неправильное название. Я вашему оператору говорил правильное название учреждения, вы не учли, пожалуйста, учтите.
Исправимся, сейчас мы разберемся, да, с редакторами. Это был Александр Бутенко, профессор-вирусолог. Но сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о вручении премии Грэмми. В этом разбирался Макс Челноков, мой коллега, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Привет, Макс.
Да, добрый день, всем привет, Вова. В ночь с воскресенья на понедельник в Madison Square Garden прошла 60-я церемония вручения музыкальной премии за Грэмми. Золотые граммофоны, принято их считать самыми престижными призами в мировой музыкальной индустрии. В церемонии имеют право принимать участие записи, композиторы и исполнители последнего условного года. Вот этот год, 2018, значит, Грэмми, участвовали те, что с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Впервые с 2003 года церемония прошла не в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорке. Таким вот образом она переехала. Ведущим, как и в прошлый раз, был британский актер Джеймс Гордон. 84 разномастных совершенно было номинации, от хэви-металла до классики. Кстати, юбилейная церемония вручения прошла под эгидой борьбы за права женщин. Практически все присутствующие, и мужчины, и женщины, у них или на плече, или в руках, Майли Сайрус даже в зубах, держали белые розы. Ну вот с таким вот, подошли с таким вот подходом. Как и все подобного рода мероприятия, все началось с красной дорожки. Церемония Грэмми стала не исключением. Конечно, всех удивила Леди Гага своим нарядом. Это было красиво, это надо смотреть, это не опишешь. Вот. Ну и выступление у нее было очень яркое. На сцену...
Леди Гага красиво.
Ну, то есть... Леди Гага опять необычно красиво и даже, можно сказать, немного шокирующе.
Вот все, теперь нормально, да. Теперь узнаю.
И само выступление тоже было так же красиво, шокирующе. На сцену выкатили белый рояль. На этом рояле, значит, был украшен рояль, сделан как лебедь. Сама Леди Гага тоже была в костюме лебедя. Кстати, она проиграла в этом свою номинацию. Лучшая сольная поп-композиция. Проиграла она Эду Ширану. Он стал победителем в этой номинации. А вот выступление Рианы на церемонии стало одним из самых эмоциональных. Ее номер тут же стал интернет-мемом. Она пела так очень энергично, самоотдачей. Она исполняла песню с какими-то гримасами на лице. Это тоже все можно посмотреть, это было смешно. Но больше всего вот именно людей поразило то, что вот она, ее выражение на лице. Цитата небольшая. «Тот момент, когда она голодная и, наконец-то, получает немного еды», написал в Твиттере один из пользователей. Ну, и эту шутку быстренько подхватили остальные. Также все запомнили еще и серьги певицы Бейонсе. Они были усыпаны, они огромные были, усыпаны все бриллиантами. И она сидела в этих серьгах в такой шляпе. Вот, была вместе с мужем Джей-Зи и дочерью. Кстати, Джей-Зи был номинирован в 7 номинациях, но не получил ни одной. Триумфатором вечера, конечно же, стал Бруно Марс, забравший награды сразу в 3 главных номинациях. Это «Запись года», «Песня года» и «Альбом года». Но не меньшего внимания удостоился и Кендрик Ламар, который также несколько раз поднимался на сцену Madison Square Garden за призами. Из сюрпризов наш российский пианист Даниила Трифонов в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение». Он, ему 26 лет, он удостоился этой награды за цикл «Трансцендентные этюды Ференца Листа». Извините.
Трансцендентально.
Ну, пусть так будет, да.
По Венедикту Ерофееву, да.
Да-да-да. Говорят сейчас о Рэнди Ньюмане, который за свою работу «Путин» получил премию Грэмми в категории «Лучшая аранжировка». Значит, я вот даже могу поставить немножечко. Маэстро, нам включите, пожалуйста, музыку в эфир. Значит, он может вести гигантский трактор через Транссибирскую равнину. Он может управлять ядерным реактором своим левым полушарием. И когда он снимает рубашку, женщина теряет рассудок. Когда он снимает рубашку, хочу быть женщиной. Ну, поет об этом вот музыкант. He's just like a regular fella. He ain't nothing like a regular fella. Putting his hat on. Ну, это такой видеоряд, незамысловатенький, конечно.
Ну, вот и это все о нем.
Да, вот за эту работу Рэнди Ньюман как раз получил вот лучшая аранжировка. Вспомнили члены Академии звукозаписи о тех, кто уже не с нами, исполнявшая роль принцессы Леи из «Звездных воинов», Кэрри Фишер была посмертно награждена статуэткой за мемуары «Дневники принцессы». А вот канадского музыканта Леонарда Коэна посмертно наградили за лучший рок-исполнение песни, и он тоже получил вот номинацию. Российский оперный певец также Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован в категории «Лучший классический сольный альбом» с диском «Свиридов. Отчалившая Русь», но победы, увы, не одержал. Кстати, во время церемонии вдруг неожиданно появилась и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, конкурент Дональда Трампа на президентских выборах. Зрителям показали ролик, в котором разные звезды читают выдержки из книги «Пламя и ярость внутри Белого дома» при Трампе Майкла Вульфа. Вот. И лучше всех это получилось у Клинтона, и она тоже получила небольшую вот эту вот статуэтку граммофончик. Кстати...
То есть и там тоже мочили Дональда Трампа?
Тоже мочили, все как должно быть, все как по правилам. Кстати, звездам, как известно, не платят за участие, они не получают никаких денег, выходя на сцену, но им дарят некоторые подарки, называются, они известны на весь мир, такие гифт-бэкс, это подарочный набор для гостей, они ходят легенды, там могут быть и гитары Гибсон и ошейник с бриллиантами от Тиффани для кошки или собаки. А в этот раз, значит, ведущий объявил, что тем, кто ничего не получил, в подарок они могут принять милых щенков-мопсов. Вот что и было продемонстрировано на сцену. Вынесли несколько щенков, и их получили те, кто ничего не заработал. Есть еще
почти
немного...
Почти борзыми щенками.
Практически, да. Вот. Есть еще немного информации. Опять же, повторюсь, альбом года Бруно Марс, запись года, опять же, Бруно Марс, песня Гона Бруно Марс, лучший новый артист Алисия Карра, лучший поп-альбом Эд Ширан, лучшее сольное исполнение Эд Ширан, лучшее исполнение дуэтом или группой это Portugal The Man, лучший рок-альбом The War of Drugs, лучший рок-исполнение Леонард Коэн, лучший, значит, рэп-альбом это Кендрик Ламар, лучший рэп-исполнитель, он же лучший рэп-песенное исполнение вместе с Рианой, опять же, Кендрик Ламар, ну и лучшее музыкальное видео, опять же, Кендрик Ламар. Ну, все прошло очень красиво, богато, ну, и вот без какого-то огня. Вот я посмотрел большую часть церемонии, посмотрел номера, конечно, Леди Гага потрясающая, Риана тоже зажигает, но вот нету чего-то такого, вот, чтобы вот, ах, Все вот сказали, прям и умерли от зависти и восторга.
Зато после церемонии Белый дом был вынужден комментировать произошедшее и говорить о том, что давайте как-то отделять уже музыку от политики. Но нет.
Может быть, да. Да.
Не получилось. Это был Макс Челноков о церемонии Грэмми. Спасибо, Макс, приходи еще. А сейчас информационный выпуск, после которого ждем уже умного парня в студии.